Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Конфликты в Ливии и Сирии в последние недели сливаются в одну огромную войну, в которой действует все больше внешних игроков, и все более активную роль везде играет Москва. Чревато ли все это угрозой масштабного столкновения разных держав? И насколько далеко может зайти президент Владимир Путин, отстаивая то, что он понимает под геополитическими интересами России? 25 июня спикер так называемого «ливийского парламента» в Тобруке, то есть политической опоры ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара, заявил, что скоро, цитата, «ливийский народ формально попросит Египет о военном вмешательстве, если будет прорван фронт в районе города Сирт, на который наступают войска международно признанного правительства национального согласия в Триполи». Ранее президент Египта Абдель-Фатах ас-Сиси заявил, что Египет не станет терпеть угрозу со стороны террористов и наемников, подчеркнув готовность ввести войска в Ливию. При этом он уже развернул крупные танковые подразделения на своей западной границе. Любое вмешательство Египта в ливийские дела может обернуться вооруженным турецко-египетским конфликтом. Особенно если Каир поддержит стоящие за ним Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, ненавидящая Реджепа Эрдогана после незабытого в мусульманском мире убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста и блогера Джамаля Хашакджи, которое было предано гласности силами турецкой контрразведки, а также Франция и, конечно, Россия. Недавно Москва перебросила в Ливию не менее 14 своих боевых самолетов для поддержки Халифа Хафтара и российских наемников из так называемой ЧВК «Вагнера», воюющих на его стороне. Обо всем этом я беседую с политологом, знатоком региона Михаилом Магидом. Насколько велика вероятность того, что большая война, если даже не мировая, начнется скоро в северной половине Африки, и участвовать в ней могут очень многие страны и силы, от России и Франции до Турции и Саудовской Аравии?
Мне хочется верить в то, что все-таки вероятность такого события невелика, хотя бы потому, что стороны, вот все названные вами державы, не очень заинтересованы, мягко говоря, в таком чудовищном конфликте. Он слишком опасный, слишком рискованный для них. Но если уж конфликт произойдет, он, вероятно, не ограничится Северной Африкой, тем более, что война в Ливии и война в Сирии сливаются постепенно в один военный конфликт, и силы перебрасываются туда-сюда из этих двух регионов. Поэтому, если уж столкновения будут, то они охватят, скорее всего, как минимум эти два региона. Но я все-таки надеюсь, что если даже они будут, это будут какие-то локальные стычки, а не полномасштабная война.
Почему именно город Сирт, если мы вернемся конкретно к Ливии, стал красной линией для всех сторон ливийского конфликта? Правительство национального согласия в Триполи и Турция заявляют о готовности наступать дальше на этом направлении, а Египет теперь вдруг угрожает прямо ввязаться в эту войну, если будет угроза для Сирта.
Дело в том, что восточнее города Сирт расположен так называемый нефтяной полумесяц, где находится 60% нефтяных запасов в Ливии. И в этом же регионе расположены основные нефтехранилища, трубопроводы, нефти и газопроводы, терминалы, портовые сооружения, откуда отгружаются нефть и газ для экспорта в Европу. Та сила, которая возьмет город Сирт, она, соответственно, получит возможность доступа к основным нефтяным богатствам Ливии. И если это случится, если протурецкое правительство национального согласия и Турция сумеет взять этот город, то очевидно, что он является ключом к овладению всей Ливией. После этого сопротивление сил Хафтара может потерять смысл, потому что ему останется несколько городов и кусок пустыни. А основные богатства уйдут под контроль Турции и ее прокси-правительства.
Так каковы причины, заставившие Египет угрожать прямым военным вмешательством в конфликт в Ливии, выступив против протурецкого правительства в Триполи?
Таких причин несколько. Ну, прежде всего, дело в том, что Египет вовлечен в очень серьезный газовый конфликт с Турцией, который разворачивается в Восточном Средиземноморье. Есть крупные морские месторождения, которые Египет считает своими. Египет формирует вместе еще с несколькими странами, с Грецией, с Кипром, Израилем, огромный газовый хаб для поставок газа в Евросоюз. А Турция претендует на часть этих месторождений и подписала с правительством в Триполи соглашение о делимитации морских границ, согласно которому, по крайней мере, некоторые из этих месторождений находятся в зоне турецкого контроля. Это очень серьезный конфликт из-за газовых ресурсов. А вторая причина заключается в том, что существует конфликт внутренний в самом Египте, напрямую связанный с событиями в Ливии. В 2013 году президент Мурси, представитель исламистской фундаменталистской организации «Мусульманское братство», был смещен, произошел военный переворот, и к власти пришел нынешний руководитель этой страны, диктатор Фатах аль-Сиси. После этого «Мусульманское братство» было запрещено на территории Египта. Были очень масштабные столкновения, но, тем не менее, у братства остаются внутри Египта сторонники, и думаю, что их немало. Так вот, правительство национального согласия в Триполи непосредственно связано с этой международной исламистской организацией, которая хочет установить шариатское правление и в Египте, и в ряде других государств. И если правительство национального согласия, а с ним и Турция, получат контроль над огромной пористой египетско-ливийской границей, а это примерно 1100 километров, то это может дестабилизировать ситуацию внутри самого Египта. Потому что через эту границу хлынут боевики, оружие, и непонятно, что тогда будет с режимом Сиси. Это вообще наиболее важный момент, так как речь идет о выживании египетского режима. Ну и, наконец, третий момент заключается в том, что Объединенные Арабские Эмираты активно выступают против Турции. Это борьба за контроль над регионом, над Ближним Востоком. И Эмираты, возможно, ходят сейчас такие слухи, обещали несколько миллиардов долларов Египту, если он введет свои войска в Ливию и остановит турецкое наступление. К сожалению, это может быть правдой. И это делает египетское наступление довольно вероятным. В феврале этого года наблюдалась аналогичная ситуация в Сирии, когда, согласно сообщениям издания «Ближневосточный глаз», Эмираты предложили около 5 миллиардов долларов Асаду за наступление на Идлиб в Сирии, где находились турецкие войска и протурецкие боевики. И мы помним, что там шли большие сражения. Так вот, собственно говоря, если Эмираты готовы профинансировать такую операцию Египта, а может быть и синхронную операцию Асада против Турции и протурецких боевиков в Сирии, и Египта против Турции и протурецких сил в Ливии, то в этом случае действительно возможно полномасштабные сражения, и вспышка может произойти и в Ливии, и в Сирии, ну или только в одном из этих мест.
Если ситуация будет развиваться по самому плохому сценарию, какие последствия может иметь полномасштабная война Турции и Египта?
Это во многом вопрос, связанный с военными возможностями этих стран. В принципе, эти на бумаге армии Египта и Турции примерно сопоставимы по числу танков и боевых самолетов. Однако турецкая армия находится на существенно более высоком уровне подготовки, их координации, планирования операций. Все-таки принято считать, что у Турции это вторая по мощи армия НАТО. Египетская армия, скорее всего, значительно хуже управляется. И в этом смысле у Турции, конечно, есть преимущества. Но, с другой стороны, Ливия находится относительно недалеко от Египта. Египет может туда перебросить довольно крупные соединения, а Турция все-таки находится на большом расстоянии, и Турции придется какие-то силы перебрасывать по морю и по воздуху с своей территории в Ливию. А поэтому очень асимметричная, очень неоднозначная ситуация, и невозможно предсказать последствия такого столкновения. Ну и также это столкновение может охватить не только Ливию, но и Сирию, где также задействованы турецкие войска только против сил Асада и отчасти против российских сил. И из-за вот такой сложности ситуации совершенно невозможно предсказать, в какую сторону этот конфликт может развиваться, если он перейдет в военную фазу.
Какова роль России во всем этом? Известно, что Путин перебросил свои боевые самолеты в помощь Халифе Хафтару. Готова ли Москва их применить? Насколько серьезно ее противостояние с Турцией в данный момент? И кто в этом сложном клубке скорее является союзником Кремля, а кто противником?
Россия участвует в конфликте с Турцией и на территории Сирии, и на территории Ливии одновременно. Россия перебросила, ну, по разным оценкам, где-то 10 или 14 боевых самолетов в поддержку Хафтара и также, возможно, около 1000 наемников из ЧВК «Вагнер». И, соответственно, это в Ливии. А в Сирии Россия поддерживает Асада, а Турция антиасадовских боевиков в Идлибе. То есть, фактически, Россия вовлечена вот в такой конфликт двух, опять же, стран. И, с одной стороны, переброшено уже 12 тысяч боевиков антиасадовских сил в Ливию, Турции, на помощь протурецкому правительству. С другой стороны, переброшены сторонники Асада в Ливию, чтобы воевать на стороне Хафтара. Повторю, что это войны, которые сливаются в одну войну. В принципе, у России и Турции такая сложная система отношений, когда периодически вспыхивают военные фактически конфликты, или, по крайней мере, стороны находятся, как кажется, в шаге от войны. А потом они договариваются о каком-то прекращении огня, как это было, например, в Сирии 5 марта, и вроде бы происходит разрядка. Но все эти российско-турецкие соглашения оказываются хрупкими, недолговечными, и потом опять начинается острая фаза. Ну вот с учетом того, что острая фаза сейчас охватила одновременно и Сирию, и Ливию, и в Сирии мы тоже наблюдаем в районе Идлиба концентрацию сил Асада, то довольно опасная, довольно неприятная ситуация. Но можно предположить, что, возможно, опять будет какая-то разрядка, а потом опять какое-то обострение. Как это все время происходит? Насколько это еще будет продолжаться? Насколько опасно? Не может ли быть так, что это закончится опять инцидентом в духе 2015 года, когда Турция сбила российские самолеты, и стороны буквально стояли уже на грани полномасштабной войны? Да, может, такая ситуация рано или поздно повторится.
Напоминаю, я беседовал с политологом-востоковедом Михаилом Магидом. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. И еще об одном конфликте, а именно внезапном конфликте военнослужащих двух ядерных держав – Китая и Индии, который случился в конце июня в Гималаях на фактической границе двух стран в спорном регионе Аксай-Чин. Это часть исторического Кашмира. Это событие изрядно встревожило мир, и без того, который месяц пребывающий в состоянии уже перманентного нервного напряжения из-за десятков других причин. От пандемии COVID-19 до прокатившихся по десяткам стран волн уличного насилия из-за гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Вероятность настоящей большой войны между КНР и Индией сейчас, конечно, совершенно ничтожна. Однако повлиять на мировой политический ландшафт произошедшее может сильно. Описывать исторические причины этого конфликта и суть претензий друг к другу всех его участников – очень непростая задача. Все это происходит в Кашмире, огромном гималайском регионе с древней и очень сложной историей, стратегически расположенным на стыке границ Индии, Пакистана, Китая и Афганистана и называемым во многих этих странах «крышей мира». Уже много десятилетий Кашмир остается разделенным на несколько частей. Это земля раздора, перестрелок, нападений боевиков и вечного пограничного конфликта между Дели, Исламабадом и Пекином. О том, насколько далеко могут сейчас зайти Индия и Китай в своей решимости отстоять собственную правоту, в интервью «Радио Свобода» рассказывает знаток Южной Азии, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Куприянов. В любом конфликте всегда ключевую роль играет общественное мнение, как внутреннее, так и внешнее. В таких случаях прав часто оказывается тот, кто просто опередит соперника с криком «Он первый начал». Так кто же сейчас начал первым?
индийцы закричали первыми, что первыми начали китайцы, китайцы закричали, что первыми начали индийцы. Сами по себе такие инциденты происходят достаточно часто, и вызваны они тем, что такая линия фактического контроля, на которой происходят эти стычки, она не является полноценной границей, то есть она не делимитирована и не демаркирована. И, например, китайцы считают, что она проходит на километр западнее, индийцы считают, что она проходит на километр восточнее. Патрули, например, индийцев и китайцев, там, военнослужащих, регулярно проходят там, иногда друга не встречают, зато видят оставленные другом, например, надписи на камнях в серии того, что это наша земля, или там эта земля принадлежит Китаю, оставляют там свою надпись «Земля принадлежит Индии» и уходят. А иногда встречаются, и тогда происходят вот такие вот неприятные инциденты.
И как же общественное мнение, благосфера, средства массовой информации и Индии, и Китая восприняли этот инцидент? Наблюдалось ли возбуждение патриотизма и национальной гордости?
Китайцы восприняли все это очень спокойно, потому что китайская благосфера достаточно специфична, и китайские СМИ достаточно специфичны. Они больше могут контролировать то, что происходит. То есть китайцы изначально взяли курс на то, что не надо разжигать страсти. И главное, что Китай, главное, к тому моменту уже вышел из карантина. В принципе, китайцам было чем заняться. Когда в мае начались все эти столкновения, то Индия еще прочно сидела на карантине. СМИ искали все возможные новостные поводы, пытались каким-то образом подстегнуть какую-то новостную повестку для читаемости. И тут все вот это вот произошедшее пришлось как нельзя более в пору. И вот это вот повышенное внимание к тому, что происходит снаружи, на рубежах, такой вот нестандартной ситуации, какой является карантин, и вот эти вот последние события с гибелью индийских военнослужащих, все это вызвало небывалый прилив патриотизма, и традиционный прилив патриотизма начали эксплуатировать оппозиционные партии. Это в Индии совершенно обычно дело, то есть, как правило, оппозиция всегда ругает правительство, потом становится сама правительством и часто делает то же самое, за что ругало правительство, будучи оппозицией. Моди, например, в свое время, во время там событий на границе еще в начале 10-х годов, например, очень жестко критиковал правительство Манмохана Сингха за то, что оно скрывает правду и пытается договориться с китайцами, не сообщая об этом широкой общественности. То есть сейчас Моди критикует ровно за то же самое.
Да, история китайско-индийских, скажем так, противоречий, она также длинна, как история индийско-пакистанского конфликта. Просто о ней в мире, может быть, меньше говорилось в последнее время. Новое обострение случилось все-таки именно сейчас, когда оба государства страдают от пандемии. И в Китае опять вводят, кстати, карантин в Пекине. У каждого из них масса собственных проблем. Особенно у Китая, если смотреть на то, как его имидж рухнул просто на международной арене. Может быть, все случилось как раз потому, что нужно было отвлечь внимание собственных народов от всех внутренних бед?
Это очень простое объяснение. На самом деле, его очень часто используют для того, чтобы пытаться как-то объяснить происходящее, часто в двусторонних отношениях. Сейчас нет никакой необходимости. Более того, правительство как раз не заинтересовано в том, чтобы народ изнутри внимательно смотрел на то, что происходит на границе, потому что и индийское правительство уже заявляло до этого неоднократно, например, что оно собирается в ближайшее время урегулировать пограничный вопрос с Китаем. И чем меньше общественного внимания привлечено к этому процессу, тем меньше это общественное внимание сможет эксплуатировать, например, оппозиция, и тем меньше будет проблем.
А возможно ли, что правительство и лидеры и Китая, и Индии тут вообще ни при чем, что это все досадная такая глупость местных рядовых исполнителей и местных начальников?
Запросто. Я бы не сказал, что это глупость. Я бы сказал, что это излишняя боевитость и вот эта вот чертова неурегулированность, которая рано или поздно должна была вылиться в, ну, во что-то подобное. Просто никто не ожидал, что это будет таким кровавым. Так-то, разумеется, ни в Дели, ни в Пекине никто не хочет сейчас пограничных конфликтов. Никто не отдает непосредственно приказы товарищам на местах. То есть это все находится в ведении местных армейских начальников. Там ни Си Цзиньпин, например, ни Нарендра Моди не могут напрямую позвонить лейтенанту на заставу и приказать ему, чтобы тот вот ни в коем случае ничего не делал там или наоборот делал. То есть в данном случае то, что думают в Дели, например, о том, что происходит, оно трансформируется в процессе передачи по цепочке приказов вниз, иногда в совершенно удивительные вещи.
Вы упомянули излишнюю боевитость исполнителей. Кроме национально-пограничного вопроса, корень этой боевитости, может быть, как-то еще и в религиозной сфере лежит? Я вот видел очень интересную карикатуру. Там, кажется, Вишну поражает мечом или из лука стрелой китайского конфуцианского дракона, символ Китая.
Нет, тут никакого даже религии близко нету, никаким боком. Ну, китайцы вообще достаточно синкретический взгляд на мир, но поскольку буддизм является в том числе частью их такой национальной идентичности, от буддизма они заимствовали именно из Индии. А сами индийцы, например, также достаточно к буддизму спокойно относятся.
То есть это не то же самое, что индуистско-мусульманская ненависть?
Нет, даже близко нету. Это исключительно вопрос о границе, о стратегически важных путях, вопрос о том, кто будет контролировать безлюдный, но стратегически очень ценный кусок горной территории.
Конечно, сейчас невозможно поверить в полномасштабную войну между Китаем и Индией, и уж тем более ядерную, и поверить в нее в будущем, ну, тоже невозможно. Но явно обе стороны произошедшее запомнят и как-то постараются учесть все в будущем. Кто больше готов в ближайшее время, может быть, будет к некой эскалации, к дипломатическим угрозам? Какие военно дипломатическо-политические меры могут быть приняты сейчас обеими державами?
Все очень сильно зависит от того, как себя поведет Моди. Куда бы он дальше не развернул ситуацию, в сторону ли дальнейшей эскалации, в сторону ли примирения, например. В обоих случаях ему надо получить поддержку политические партии для того, чтобы в будущем его не критиковали за это, да, то есть чтобы разделить ответственность. Вполне возможно, что мы увидим в ближайшее время какой-то очередной обмен дипломатическими шагами, очередные блицания оружием, очередное там напрягание мускулов на границе, но также вполне возможно, что мы увидим и постепенную разрядку. В первую очередь Индии, на самом деле, да и Китая тоже, вот эта неурегулированность пограничного вопроса очень сильно мешает жить. Прежде всего Индии, потому что она мешает ей проводить полноценную гибкую внешнюю политику.
Полгода назад мы с вами говорили о том, что вроде бы отношения Пекина и Дели переживают период сближения, и что Китай все больше и больше инвестировал в Индию. Теперь об этом можно забыть на некоторое время или нет?
С одной стороны, Индия, которая выходит сейчас из коронавирусного кризиса, деньги очень нужны. И китайские деньги ей нужны особенно. Но дело в том, что Индия при этом пытается сделать так, чтобы, получая китайские деньги, не попасть в зависимость от Китая. То есть, чтобы Китай не приобрел слишком большого влияния на индийскую экономику. С этим были связаны в том числе законы, принятые в период вот пандемии, которые были направлены на то, чтобы поставить под контроль инвестиции из пограничных стран. Под пограничной страной, главным образом, имелся в виду Китай. То есть для того, чтобы Китай, инвестируя деньги, да, скупая акции, при этом не контролировал слишком большую часть этой экономики, наиболее перспективные стартапы, наиболее связанные с оборонкой, ну, наиболее стратегически важные. Но при этом, в общем, нужда в деньгах никуда не делась. Китай вообще, я просто напомню, является главным торговым партнером в том, что касается импорта. Но при этом Индия все равно пытается соперничать с Китаем, в том числе в политическом влиянии в регионе, и рассматривает китайское экономическое проникновение как первый шаг к дальнейшему политическому проникновению.
А Индия не рискует оказаться в кольце агрессивных врагов, вот испортив отношения с КНР, потому что в Пекине всегда, мне кажется, могут намекнуть на уже прямой военный союз с Пакистаном, самым главным и самым старым индийским врагом, учитывая вот растущую китайско-пакистанскую дружбу, разные совместные китайско-пакистанские действительно грандиозные проекты и так далее.
Но индийцы из этого исходят. Из того, что в том случае, если у них начнется полномасштабная война с Пакистаном, то им неминуемо придется открывать фронт с Китаем. И обратно это уже верно. Менее года назад было заявлено про то, что Индия, если будет воевать, ей придется сражаться на два фронта. Один из этих фронтов будет пакистанский, второй будет китайский. Другое дело, что вообще полномасштабная индийско-китайская война – это штука очень сложная. Собственно, почему Индия и Китай жили бы всегда бок о бок и не воевали в течение тысячелетий? Потому что их разделяют Гималайский хребет. И проводить там какие-либо серьезные военные операции, крупные именно, то есть фронты разворачивать, там, создавать армейские группы, наносить там удары танковыми клиньями, производить стратегические бомбардировки, там, во-первых, невозможно, во-вторых, бессмысленно. Ситуация, на самом деле, чем-то близка к той, что сложилось в Кашмире сейчас, на индийско-пакистанской границе. То есть, в том случае, если вы добьетесь какого-то успеха, то вам надо будет снабжать ваши войска, которые находятся за хребтом, а сделать это очень сложно. Для этого нам необходимо завоевать господство в воздухе, для этого необходимо использовать огромные ресурсы. Сама по себе война на этом ТВД, крупномасштабная, она очень-очень-очень сложное дело.
А Индия с учетом американо-китайского вот этого растущего глубинного конфликта может сейчас как-то больше сблизиться с Соединенными Штатами по принципу «враг моего врага, мой друг»?
Теоретически, конечно, в любом случае любое охлаждение отношений с Китаем сближает ее с Соединенными Штатами, любое охлаждение отношений с Соединенными Штатами Индию сближает с Китаем в данной ситуации просто из-за того, что так сложился там расклад сил. Но при этом Индия все равно продолжает настаивать на том, что она является отдельным центром силы, что она поддерживает стратегическую автономию, что она не собирается ставить свои интересы жизненные в зависимости от жизненных интересов других стран. Теоретически, конечно, да, любое обострение отношений с КНР мешает проводить Индии вот эту сбалансированную политику. Ровно так же, как вот любые проблемы с Соединенными Штатами тоже ей мешают. Пока не видно, чтобы Индия отказывалась от этой позиции.
Россия сейчас пытается сыграть некую свою роль в каждом и, по-моему, уже любом международном событии. В этом![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ конфликте как-то могут сейчас проявиться российские интересы? Ну, может быть, как поставщика оружия одной из сторон и так далее.
Основной интерес России – это чтобы эти страны максимально быстро помирились друг с другом, потому что обе они являются стратегическими партнерами России, с обеими странами у России очень хорошие отношения, и совершенно не в интересах России, чтобы там происходила какая-то эскалация. Другое дело, что повлиять на все происходящее Россия никак не может, ровно так же, как не может повлиять на это любая другая страна, поскольку Индия и Китай относятся к своим границам непосредственно в Гималаях очень-очень нервно, обе стороны исходят из того, что им не нужен посредник в данном случае. То есть они сами суверенные независимые государства, которые вполне в состоянии сами решить сложившуюся проблему. И любая страна, которая сейчас попытается вмешаться туда именно в качестве посредника, будь то Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, вообще кто угодно, получит вежливый, в лучшем случае, но достаточно решительный отказ. Другое дело, что, разумеется, все это приведет к тому, что, например, Индия, скорее всего, не будет снижать расходы на оборону. Такое снижение планировалось, но сейчас из-за роста напряженности на границе, скорее всего, планы будут временно приостановлены, по крайней мере. Скорее всего, да, стоит ожидать закупок истребителей у России, и, скорее всего, это будут привычные индийцам Су-30 и МиГи. Стоит ожидать ускоренной поставки С-400. Да, это тактический выигрыш, который Россия получит без своего участия, скажем так, просто за счет того, что события так развиваются. Но он не перекроет вот эту стратегическую проблему. Потому что, в принципе, России нужна очень-очень спокойная Евразия для того, чтобы в дальнейшем как-то развиваться, строить свои планы. И любой конфликт между странами Евразии, особенно если эта страна является ее стратегическими партнерами, он очень сильно мешает.
Это было мнение востоковеда Алексея Куприянова. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!